У нас в студии преподаватель ОБЖ, классный руководитель 5 В класса школы номер 36, дважды Героя Советского Союза Михаила Петровича Одинцова, Всеволод Сергеевич Кривцов.
Добрый день.
Всеволод Сергеевич, я хотела эту нашу передачу назвать «Трудности классного руководства», потому что это первое классное руководство, уже прошло почти 2 недели, но потом я почему-то решила ее переименовать в «Радости классного руководства». Какой мой посыл?
Оно же классное, верный. Руководство. Уже изначально в самом названии что-то хорошее такое вот заложено. Ну да, радости, конечно же. Какие трудности? Ну, смотрите, вот дети пришли в школу, да, там 5 класс, понятно, что уже не первый год они, их передают педагогу. С какими проблемами мы сталкиваемся? Ну, как правильно, с образовательными, что-то мы не знаем, где-то мы не учимся, нерадивость, там, неаккуратность к учебе отношения, то, что мы там воспитываем. Но все равно это дети, все равно они замечательные, все равно они наши. И какие здесь могут быть печали? То, что с тебя требуют каких-то там показателей, ну, это тоже нормально, потому что на самом деле и должна быть какая-то цель, должна быть какая-то задача. Если требований никаких не будет, то мы с вами не будем знать той планки, до которой мы должны дотянуться, дорасти. А в итоге получается, что все равно все хорошо, потому что ты в процессе. Но если бы пришли ко мне дети, все отличники, смысл тогда моего классного руководства вообще он сразу исчезает. Вот. А здесь дети, которые, да, реально требуют внимания, особого подхода. Это хорошо. Практика.
А сколько их человек?
26 теперь уже, еще один добавился с понедельника. Вот, 26 ребят, с которыми мы должны прожить 5 лет бок о бок. Я, конечно, себе это представляю с какими-то отголосками своего скаутинга, в который я очень люблен. Походная жизнь, мы разделились на звенья, выделили дежурных, они дежурят по звеньям, у них график дежурств, они этими маленькими командами что-то выполняют, а вот 25 сентября мы совершим первый поход, где по звеньям уже будем и готовить, и проводить мероприятия. Мне кажется, это здорово абсолютно. Для ребят, конечно, это комфортно, потому что если 26 человек, это не маленькая команда, руководить ей достаточно сложно, то разделившись на звенья, что я, в принципе, рекомендую всем педагогам как систему, которая была очень успешно применена еще и в советское время в Пионерии, применять, ну, это прямо удобно. Вот сегодня вы можете всех ребят отпустить и оставить какое-то звено. И поработать звеном в диалоге, поговорить, что-то поделать, подтянуть уроки, может быть, там какой-то предмет подтянуть. И с 8-7 человеками это сделать намного проще. Тем более само звено, оно на что-то заряжено. За счет того, что вы можете сделать лестницу такую роста социальную, табличкой прорисовать, да, в которой ребята будут получать там звездочки, допустим, за дежурство, за успеваемость, за дружбу внутри коллектива, да, и они уже будут беречь это, потому что, понимая, что они собирают звездочки, в конечном итоге должна быть какая-то большая преференция. Мы можем им что? Ну, дарить подарки, да, самый там простой это мешок конфет, самое там сложное это то, что может им принести какую-то пользу в жизни. У нас так, как вот, в принципе, в дружине мы часто дарим предметы, которые нужны в походной деятельности, поэтому я примерно знаю, что можно ребенку подарить, что будет и полезно, и ему на самом деле очень обрадует. Ну, а, допустим, огневая сфера сплавов, да, которую можно зажечь, металл об металл, пошорков, оно искры там выделяется, зажигается костер. Для ребенка это, во-первых, вещь такая, которая ничего себе непростая, да, она какие-то чудеса совершает, но в то же время она нужна для того, чтобы разжечь костер, а если у тебя с собой нету спичек. Ну, классный предмет. Недорогой, простой, а ребенку нужный. И вот мы, получается, когда со звеньями работаем, выстраиваем вот такую вот схемку, подтягивая определенные сферы деятельности в классе, то и нам интересно, и ребятам становится интересно. Мне реально самому подхожу, звездочки наклеиваю, все равно же забываешь, у кого сколько там, и смотришь такое, вот это звено потянулось, вот это. А ребята прямо бегут, они знают, что сейчас будут вешать звездочки, и для них это уже так важно увидеть. А наше звено на каком месте? А сколько мы заработали? А что нас в конце ожидает? Есть инструменты педагогические, проверенные за 100 лет. Я не знаю, зачем от них отказываться. Вот надо ими пользоваться и другим передавать.
Администрация школы не диктует структуру классов? Это вот чисто твое ноу-хау, взятое, вернее, из прошлого?
Ну, это мой, боже упаси сказать, мое ноу-хау, потому что это все-таки прошла и скаутская среда, работает по патрульной системе, и пионерская по звеньевой, поэтому я говорю, что этому уже 100 с лишним лет. Я просто ее взял, ну, зная, что она в моем детстве была. Я знаю, что нам нужно выстраивать социальные соревнования внутри класса, чтобы воспитательный процесс не прерывался ни на минутку. Он не должен прерываться, когда они покидают школу. Он должен думать: так, вот я сегодня уроки не сделаю, завтра мой патруль, мое звено там что-то не получит. Я сделаю уроки, и завтра наше звено будет отчитываться, что в нашем звене все сделали уроки по математике, и мы получим звездочку. Все, вот, а в конце, значит, нам что-то перепадет. Ну, допустим, там нам облегчат стоимость поездки, мы там поедем куда-то на юг, мы походим на саббордах. Ну, слава богу, конечно, когда две организации, мне немножко попроще, потому что у меня есть материальная база. То есть мне, ну, я думаю, что если даже материальной базы бы не было, в нашем городе замечательно, всегда есть куда пойти с детьми, и сводить можно тех, кто это заслужил. Вот сегодня идут два звена, которые занимают первое и второе место, остальные не идут. С одной стороны, как это другие не идут? Это же как-то так, это мы урезаем их. А с другой стороны, мы подтягиваем, и мы понимаем, что не все доступно. Ведь сейчас вот как раз такая среда, в которой ты можешь вообще ничего не делать, у тебя все будет. Так-то, по большому счету. Что у тебя, крыши над головой не будет? Еды у тебя не будет или одежды у тебя не будет? Да, ты даже если школу закончишь на двойке, ты устроишься какой-нибудь асфальт закатывать, там, да, непрофессиональную работу, и будешь получать там еще, извините меня, 50-60 тысяч. Да, тяжелая работа, ну и что? Она нужная, она важная, и нам она важна всем. И мы уважаем точно так же этих людей. То есть все равно ты достигнешь. А вот чего ты, получается, недополучаешь-то? Ты недополучаешь цели какой-то важной своей, гражданская активная позиция, открытие этого мира с другой стороны, путешествие, изучение, вовлеченности, любопытство. Качество жизни меняется, если ты относишься к жизни по-другому, оно реально меняется. Хотя, конечно, можно сказать человеку, что а в чем мне качество какое-то? Вот я не собираюсь свою жизнь проводить активно, мне достаточно своего города. Ну, я не знаю. Это же говорит опять же о чем? О том, что когда-то человеку не раскрыли весь потенциал этого мира, все возможности, которые здесь есть, они его не привлекают, он о них не знает. А если бы он их попробовал, он бы сказал, слушайте, ну ведь горы – это здорово. Слушайте, ну просто путешествовать без всяких там тяжелых там рюкзаков, а ездить по миру, изучать другие страны – это круто. Изучать свой город, свою историю, в своем государстве можно исходить все тропы, у нас в жизни не хватит, чтобы все посмотреть и поизучать. Это реально интересно. Наполнить свою жизнь каким-то удивительным хобби, мастерством, еще чем-то, и передавать другим, а это вообще незаменимо. Когда вдруг тебе человек, там, маленький или взрослый, подходит и говорит, спасибо, ты меня научил, да? И ты думаешь, я научил? Я передал? То есть я стал полезен кому-то? Вот эти вещи, конечно, хотелось бы, вот мы возвращаемся к нашим звеньям, для чего мы их формируем, им передать детям, чтобы они, когда учатся, понимали, что учусь я для того, чтобы быть хорошим доктором. Хорошим чиновником, хорошим инженером, замечательным компьютерщиком. Вот цель моя – быть в своем деле докой. А это, мне кажется, такая вещь. Если мы с вами куда ни приди, везде специалисты, какое качество жизни у нас будет?
У вас свой класс есть, да?
Аудитория. Аудитория, конечно, конечно, есть. Класс есть, да, конечно.
И вот там вы наводите вот эту красоту, вывешиваете графики.
Вот видите, тут уже немножко такая вещь. Как правило, среду создают преподаватели. А у меня немножко... Это уже мое личное, никому не навязываю. Я считаю, что среду должны создавать дети. Это их класс. Если я начну там что-то выстраивать, этот класс будет мой. И скажешь, не трогайте это Всеволода Сергеевича. А у них должно быть свое. Они должны сказать, Всеволод Сергеевич, вот это не трогайте, мы тут поставили. Это наш цветок, мы его за ним ухаживаем. Вот это уже другой подход. То есть я поэтому считаю, что если цветы, то ты его приносишь, ты его подписываешь, и он твой. И в классе все должны уважать твой цветок. Все знают, что у Маши он там стоит, и Маша за ним следит. Что у Паши здесь сделана какая-то ракета, она стоит тут в углу, он ее когда-то собирается запустить, он ее приходит, мастерит. Здесь лежат учебники дополнительные, там еще какого-то, да, мальчика, который занимается дополнительно там, химией или биологией. Вот должно быть как, это его среда. А вот здесь картина нарисована, ну, потому что у нас Оля рисует удивительно, и мы повесили ее картину. Вот эта среда должна быть их, это их дом. Я, конечно, могу увешать там своими картинами, поставить свои цветы и даже свою ракету притащить какую-нибудь. Вот. Но это будет мое и мой штаб. А мне надо, чтобы это их было.
Сейчас период ограничений, как я поняла, дети находятся в классе, и к ним приходят учителя. Так выстраивается?
Да, они сейчас, но они все равно пересекаются потоками везде на лестницах и так далее, в коридорах. Не очень понимаю, для чего такая система взята. Ну да.
Но у них есть уже своя какая-то, свое место, где, которое они обустраивают. Для них это ново.
Чтобы обустраивали, надо стать командой. Класс пока не команда. Класс пока 5 В. И можно на этом, в принципе, и закончить. Характеристики 5 В я бы никакие не давал. Пока это просто вот 26 человек, приходящих в один класс, заниматься в одно время учебой. Но не команда. Команда – это когда у группы людей появляется общее дело. Вот когда они его сообща делают, никого не исключают, всех понимают и слушают, и это дело доводят до конца, вот тогда возникает команда. А сейчас это, да, такое замечательное сборище классных ребят, которые еще пока не понимают, куда их ведут и что от них хотят. Но я думаю, что они сами выстроят замечательно скоро свою линию после нескольких походов, поездок. Потому что мы побывали уже на морской базе нашего отряда «Ковчег» и иконы Казанской Божьей Матери. Ребята-следопыты нам показали, на чем они ходят, на каких суднах. Жалко, был такой ветер сильный, и не смогли мы выйти на воду, на большую. Ну, в общем, показали, познакомили, этого достаточно было для ребят. На яхте полазили они. Вот. Я посмотрел, что да, они общее мероприятие готовы проводить все вместе. Они собираются максимально, практически все пришли. Но теперь нужно дело. А дела у нас еще не было. Вот дело у нас только будет. Первый походик, первые командные игры, первое там приготовление пищи, ну и на скалодром какой-то еще сделаем. Вот после этого начнет уже работа такая. А, так патруль это вот, оказывается, для того, чтобы вместе сообща решить какую-то задачу применительную. Вот мы через это должны пройти в течение года, и я думаю об создании среды в реальности можно говорить через год в следующем году в начале, когда у них возникнет потребность. Они скажут, так это наш родной класс, мы в него сейчас вернулись, мы сейчас тут вот понавесим фотографии с наших походов, они начнут появляться в течение года. И, казалось бы, простая фотография, там дети из класса повесили ему, да, в рамочке. Нет, она, эта фотография говорит о том, что это их место. Мы же фотографию повесили в этом классе, не в другом. И в этот класс, когда другие дети будут приходить, что они будут видеть? Они будут на стене видеть фотографию класса, который здесь занимается. Так и возникает вот среда моя здесь, я здесь живу.
Для детей же это такой немножко стрессовый момент, переход от начальной школы в среднюю. Они его как-то переживают?
Не знаю, я вот как-то над этим думал. Думаю, что нет, особо сейчас не переживают. Над этим переходят и все, и живут себе спокойно. Наверное, они не сильно готовы к тому, что с них начинают все больше требовать. У них повышается на один урок количество уроков, становится 6. К ним требования уже как взрослым детям, то с ними уже никто вот так вот не цацкается, как в начальных классах. Ну и я говорю, что уже появляются вещи, когда они сами что-то делают. Ну, там, допустим, дежурство, ответственность за класс на подачу списков. Там, они отмечают сами тот, кто не пришел, да, непосещение какое-то. Ну, вот это все в пятом классе только начинает формироваться. Чем больше мы сейчас заложим в пятом классе, тем легче будет шестые, седьмые, восьмые, девятые проживать. Я вот так вот как-то это вижу. Мне кажется, что они сейчас поймут, что да, вот есть вот правила. Их надо дать сейчас в пятом классе эти правила. Давать правила в седьмом-восьмом, когда человек пятый-шестой класс жил уже по-другому, ну это уже какая-то бессмыслица. С чего вдруг вы меня посередине решили ломать? А что ж вам раньше в голову не приходило? А сейчас он пришел, ему надо как раз заложить основу. Вот старшеклассники, они вот себя так ведут. Вот такие требования, ответственности побольше.
А нужно педагогу знать, кто чем увлечен и у кого какая атмосфера дома?
Или да, это... но это, во-первых, требования самой школы и системы образования. То есть мы, так как вовлечены в образовательную и воспитательную деятельность одинаково, то, конечно, мы должны все понимать. И не только об успеваемости, но и о том, какая атмосфера у ребенка. Потому что, ну, знаете, как это, от маленького человека требовать выполнения на высоте. Ну, как бы странно, да? То есть он дотянуться не может, и мы такие развернулись и пошли. Так не должно быть. И здесь мы тоже, если мы какие-то требования прилагаем высокие к ребенку, у которого нет возможности для их реализации, то или мы должны создать условия, как минимум, или не требовать тогда уж до конца, а как-то сказать, ну давай вот это вот для тебя планочка такая нормальная. То есть мы должны понимать, для кого что на самом деле является планкой. Мы такое впечатление, что вот 26 человек, и мы в каждом из них должны видеть директора завода. Но по факту это же не так. Мы же примерно понимаем, но и видеть в каждом ребенке отстающем человека, который занимается какой-то работой безобразовательной, да, совершенно среды, ну, тоже не надо. Надо всем дать возможность, конечно, всех подтянуть, но в то же время все равно, ну, не надо вот завышать ее слишком сильно, иначе не дотянуться, и равнодушие наступит. Вот если он не будет никаких достижений иметь, которые там, мы говорим, да, вот по уровню пятого класса ты должен то-то, то-то. А если он не достигает, ну и что? Мы же, я, во-первых, не копошусь, что было до них, до меня, то есть до пятого класса, да, с первого по четвертый, что было. Зачем мне это копошиться? Мне это вообще не интересно. Мне вот сейчас интересно, данный момент. И надо такую планочку, чтобы он за нее ухватиться смог. Вы знаете, пришли ребята на турник, да, все подпрыгнули, один не смог, все подтянулись. Но этот маленький тоже хорошо подтягивается. Но он не допрыгнул, но все равнодушно развернулись и ушли. Он в учащий раз не придет на турники, а смысл ему приходить? Ему никто не помог и не подсадил. Вот задача учителя – это подсадить его, дать ему вот эту, дотянуться возможность до планки, чтобы он мог себя реализовать. И поэтому не надо, если там в классе есть ведущие ученики, класс такой успеваемый, вот этих вот ребят, которые не дотягиваются, их сразу ставить, ну, вам тогда и не надо, вы тогда там и сидите. Нет. Надо создавать условия для них такие, при которых они тоже почувствуют, что они сделали достижение. Мне так кажется.
Насколько я понимаю, это не класс отличников тебе достался.
Класс отличников сегодня, я думаю, понятие растяжимое. Это такое, я думаю, в специализированных даже школах такое понятие плавающее. А что значит класс отличников? Отличных ребят, да, класс это точно. А отличники? Ну, я вот сейчас отбираю там в жизни, да, своих одноклассников, так иногда все равно вспоминаешь, с кем учился. И понимаешь, что кто учился хорошо, не всегда чего-то достиг. Кто учился средне, зачастую чего-то добился. Это тоже не показатель. Это тоже не показатель. Что вот учись там кое-как. Отношение к жизни, вот. Ну вот, я же говорю, что у него может по биологии плохо быть, но он замечательный друг. У него может быть с математикой не строится, но этот человек здесь и сейчас, а не потом как-то там. Вот мы все равно создаем гражданскую общность, а не общность научных сотрудников. Если бы у меня была бы аспирантура, я бы там требовала всех знаний высоких. Но это школа. Здесь есть воспитательный момент. Мне люди нужны, в конце концов. Для меня, как православного человека, люди, которые как минимум будут лояльны к традициям. Что, да, странно, да, к традициям нашей страны лояльны быть. Я уж не говорю о том, чтобы они вообще их воспринимали положительно. Чтобы они историю знали, чтобы они любили отечество. Вот это, мне кажется, намного важнее всяких пятерок по математике. Они нужны. Мы должны помочь. Мы должны подтянуть. Я не говорю все время вот эти «не люблю черное и белое». Жизнь цветная, она в оттенках сплошных. Поэтому если мы видим, что у ребенка успеваемость вообще никакая, да, дома у него асоциальная среда, так вы создайте ему хоть немножечко среды любви-то. Ему ее нету. Где ему ее взять-то? Вы от чего думаете, он должен ее полюбить-то? Если он... Есть примеры, да, человек там взрослый, воспитывался бабушкой и дедушкой, а родители решили прав. Он обозленный рождается очень часто на всю жизнь, потому что у него не было родителей. И если мы понимаем, что у ребенка какая-то среда там за спиной, он из школы ушел, я буквально в смысле слова просто это слышал, я голодное есть хочу. То есть у него какие-то проблемы там дома, даже с питанием. Поэтому, по большому счету, а мы тут говорим о математике, о физике, о химии, там руки выкручиваем за это. Да там простых вещей нету, бытовых и любви, и внимания, которые должны быть у каждого человека в большом количестве, чтобы вырасти счастливым. Мы это знаем ведь. Чем больше любви, тем счастливее человек. А у него этого нету, и мы туда давайте еще подольем немножечко, да, от себя там. Поругаем его, подергаем, при всех опозорим, будем говорить о нем постоянно, чтобы весь класс слышал, что он никакой. Ну что это такое? К чему мы тогда вообще, учителя, нужны? Чтобы еще раз, еще хуже сделать ситуацию его жизни, что ли? Его школа должна наоборот. Вот он должен сюда идти и понимать, здесь меня принимают любого, здесь меня любят. Ведь каждый человек все равно понимает свой уровень. Вы думаете, ребенок не понимает, что ему что-то не дается? Или думаете, если его спросить вот так вот где-то по чесноку, посидеть с ним, поговорить, и он не скажет, что да, я двоечник, у меня не получается, я не понимаю. Всегда даст обратную связь. И он даже лучше вас, вам еще всяких психологов, расскажет, в чем причина его лени и его отношения к учебе такой. Но вы удивитесь, в 99,9 это будет отсутствие внимания и любви в семье. Родителям некогда. Его успехи в школе не поддерживались, воспринимались равнодушно. Ребенок потерялся, для чего учиться. Вот почему у ребенка цели не выросло? Да потому что он не получал никакой обратной связи, что его учеба радует близких и окружающих людей. Это самое часто встречающееся. Конечно, сбивают социальные сети, конечно, там мы слышим всякую гадость, да и дети слышат, и их это тоже сбивает. Но если дома все равно атмосфера здоровая, но шансов, что у ребенка все будет хорошо, шансы велики.
А у классного руководителя сколько возможностей общения вот с классом?
Сколько себе сам педагог определит? Пока идут учебный процесс, на самом деле это и учитель где-то на уроках ходит. Если учитель по предметам основным, то у него, конечно, загруженность высокая, иногда у него сил не хватает. Но все равно как бы определяет сам классный руководитель, сколько он может. Но у нас пятидневка, вот я для себя поставил там задачу, что как бы раз в пять дней, значит, я там два раза на неделю с ними собираюсь по 15-20 минут, даже не урок, 15-20 минут, такая джуж, быстренькая оперативочка, кто что сделал, всех разобрали, сбежались. Каждый день по 5 минут обязательно, чтобы там похвалить, патруль молодец отработал, там Машу какую-нибудь, то есть вспомнить всех. А в субботу это их день. Потому что у меня в субботу был как бы выходной инструкторский такой, день тишины для наставников Братства православных следопытов. Не часто у нас бывают мероприятия, как сегодня там, да. А вот я могу с ними сходить в поход. А в воскресенье я в БПС. Но мне все равно комфортно, когда я с детьми. Вот мне одному дома, если я там буду сидеть, я почувствую, что что-то у меня мимо проходит. Время так быстро летит, вот уже 50. Еще 20 лет, уже 70, там уже сможешь ли вообще преподавать. Поэтому каждый день ловить.
В старых советских фильмах про школу частенько такое бывает, что на педсоветах как-то вот могут косо смотреть на какого-то учителя, который там свои какие-то методы применяет. С коллегами как выстраивать отношения?
Не знаю, я добрый очень человек, мне кажется. Я трезво об этом говорю. Я знаю, что я всем улыбаюсь, всех люблю, потому что мне реально все полезны. Нет у меня бесполезных людей в моей жизни. Вот, поэтому я с удовольствием со всеми общаюсь. Нет никаких, мне пока показалось, что никто особо там как-то не реагировал, вопросов мне не задавал. Ну, делает и делает, ради бога. Вот. Да, поддержка. Единственное, конечно, руководство школы у нас сейчас оно поменялось, новые пришли. И это чувствуется. То есть, что формат деятельности воспитательной внутри школы меняется, это очень радует, что больше будет мероприятий для ребят самих. Это сплочает школу, их объединяет, классы объединяет. Ну и сами учителя начинают больше общаться друг с другом. Когда ничего не происходит, то такое болотце начинает зацветать, и ничего хорошего, конечно, в этом нету. Все-таки школа – это очень активный формат деятельности. Педагогика, она не имеет ни временных границ, ни каких-либо других, она все время происходит. То есть ты все время должен быть на страже, на телефоне, на связи, в общении.
А вот эти всякие жуткие отчеты, которые отнимают много времени, ну, они
не
есть?
Не жуткие. Не жуткие, просто они есть. Их надо все равно писать. Но опять же, вот у меня такой, вы знаете, я как ненасытный такой. Вот мне кажется, что у меня же в жизни этого не было. То есть я в школу пришел, я в педагогике не был. Поэтому я еще не наелся, и меня сильно эти бумажки вот не давят. Наверное, если бы я проработал, как там в педагоге по 35 лет, я бы сказал, ну сколько можно уже одно и то же. Нет, я пока с удовольствием заполняю. Мне еще нравится, знаете, с чем сталкиваться начал? Что я читаю такое сообщение там какое-нибудь, да, о мероприятии или о том, что нужно сделать, там административный такой сухой язык, и я его не понимаю. И мне так классно становится. Наконец-то я прочитал текст, который я не понял. Сейчас я его буду снова перечитывать, что они хотят. И это увлекательный процесс такой, что ты первый раз прочитал, не понял, а потом, когда сделал, ты еще посмотрел, такой, так ведь сделал правильно. Я еще прихожу, как этот примерный ученик, знаете, такой зануда. А вы мне скажите, я правильно все сделал? Он говорит, да, у вас все хорошо сделано. Такой думаешь, надо же, я прочитал, разобрался и выполнил.
Музыку они какую слушают?
Ой, да все, что есть. Конечно, печально ставить сегодня образовательный, воспитательный процесс на одни весы с тем, что нам дают соцсети. Современный мир, приходится с этим иметь дело каждый день. Этого очень много. В какой-то момент даже, может, равнодушие наступает. Уже думаешь, ну все, хватит уже, что думаешь сделать с этим. Оно все равно пропитывает современных детей и молодежь. Они там всего насмотрятся и во всех этих пляшущих соцсетях безнравственных. Он думает, ну, может быть, это и хорошо, потому что тогда у нас есть пример. Вот я такой думаю, вот в советское время примера не было. И все, что мы говорили, такая буква последней инстанции, все. Тут уже ничего оспаривать нельзя. Примера другого нет. Ну, мы можем сказать, у них там, а у нас здесь. А теперь это у нас здесь. Ниоткуда это не денешь никуда. Мы все в одном сейчас котле варимся. Все этому подвержены. А этой же зависимостью поражены и дети, и взрослые. И нам всем нужно с этим бороться. И на этом фоне очень хорошо бороться с собой. Ты начинаешь себя ограничивать, и дети понимают, что ты себя ограничиваешь. Ты выглядишь как человек, который может быть примером спортивный, там, здоровый образ жизни, интересующимся. И дети это замечают, потому что на фоне современной жизни это все выделяется. Поэтому я бы сказал, что условия на самом деле неплохие. То, что они очень рано всякую не по возрасту информацию ловят, и она иногда их искажает, это, конечно, плохо. Здесь я могу точно сказать, что да все равно мир к этому придет. Как сигареты и алкоголь будут запрещены. Телефоны с выходом в соцсети до определенного возраста. Просто иначе он рухнет. Это абсолютно понятно, что если ребенок имеет доступ к тому, что ему не по возрасту, это нужно закрывать. Вот и все. Просто не созрело общество, оно почему-то сейчас не готово к этому, но я думаю, что тенденция идет к этому. Все понимают, что мы или деградируем, потому что ребенок будет получать какие-то части, которые вызывают вожделение у него в голове от взрослой жизни, но они ему еще раны, и он до них не дорос. А все нравственное отметать, потому что это будет замещать. Ну вот оно в доступе, зачем мне тут к себя в чем-то ограничивать, если я могу вот сразу себе все это позволить, да? Поэтому все равно к этому придет. И программы, которые будут ограничивать там контент взрослый, и соцсети, которые там сейчас мы на них смотрим, а там какая-то ерунда, целые соцсети одну ерунду показывают. И это тоже будет ограничено. Общество наестся этим, это все выплюнет и переварит. Конечно, иногда на это уходят годы. Ну, табак завезли в 16 веке, в 17 его легализовали, обороты-то начали только в 19-м. То есть мы с вами почти 200 лет его курили, не задумываясь о том, что мы уже население начинаем терять. Но все равно это произошло. Точно так же с алкоголем. Никто там никогда об этом не думал. В конце 19 века появляться стали трезвенные общества, спортивные общества, разные другие. Сейчас это прямо движение такое, которое развивается. Поэтому все равно мы к этому придем. Появится общество, которое начнет другое совершенно задавать тон. Они будут говорить: ребята, надо ограничивать детей. Но вот из самых простых вещей, которые считаю, что будут завтра, это, скорее всего, чтобы с телефонами как-то вопрос в школе решить. А это все учителя меня сейчас услышат, что это проблема. Или же законодательно закрепят, что на уроках ребенок не может там пользоваться, да, без разрешения учителя, что нужно убрать. Или же будут глушилки в школе, как это делается там в некоторых учебных заведениях уже вводится. То есть ребенок заходит, у него там нет возможности пользоваться интернетом. Он может позвонить при этом.
На этой неделе прочитала, что китайские товарищи ограничили 3 часами в неделю. Игры компьютерные – это распознавание лица и блокировка всего дурного. То есть вот как-то цифровизация в этом смысле.
Ну, технологии сегодня на руки начинают работать. Технологии такие, что мы придем к тому, что контроль над соцсетями можно будет сделать точно. Будет он. Его будет выискивать, только какой-то плохой вышел контент, он сразу заблокировался и остался вне доступа детям. Все. Это, я думаю, что к этому придем. Технологии позволят. То, что мы на уровне общества начнем принимать какие-то решения. Но я сегодня общаюсь даже на родительских собраниях, и то понимаю, что родители готовы. То есть, значит, все уже, вот скоро. Скоро будет момент. Сейчас есть технологии. То есть можно, в принципе, договорившись с родителями на уровне школы, там, внутренний распорядок, что телефоны там в коробочку складывают, входя в класс там, и так далее. Но это надо договариваться с родителем. Можно индивидуально в каком-то классе, а можно договариваться со всей школой. Я думаю, что и это уже начинает вводиться. Так что я бы не ходил, что все рухнуло, мир пропал, и слава богу, как это там великий актер Ален Делон, да, что я хорошо, что из этого мира ухожу. Нет. Я не хочу уходить из этого прекрасного мира. Здесь очень много хорошего. Я его так не воспринимаю.
Значит, тему нашей беседы оставляем классное руководство. Это радостно.
Это радостно. Это классное руководство. Мне очень нравится.
Спасибо большое. Приходите к нам еще. Надеюсь, у вас все будет получаться.
Спасибо.